Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В эфире Роман Железнов и моя передача «Прямая речь». Тема сегодняшней нашей передачи по результатам голосования уважаемых радиослушателей – нордицизм, факты и ложь. Я, собственно, как обычно, начну с определения терминов, которыми буду в дальнейшем оперировать. Собственно, самое базовое определение, что есть расизм. Расизм – это комплекс концепций и идей о решающем влиянии биологических различий между расами на историю, культуру и, соответственно, социальный и государственный строй людей. И если глобально брать, это учение о неравенстве человеческих рас. Расово-антропологическая научная школа вообще сложилась во второй половине 19 века. Наиболее известные ее представители – это французы Жозеф Артюр де Габина и Жорж Ваше де Лапуж, а также британцы Фрэнсис Гальстон, Карл Пирсон и, соответственно, Хьюстон Стюарт Чемберлен. Габина происходил из знатной французской семьи. Он родился в частном доме близ Парижа в 1816 году. Габина был социологом, антропологом, писателем и публицистом. В течение четверти века, с 1849 по 1877 год, он находился в дипломатической работе. Он написал несколько исследований по истории и этнографии Востока. Они принесли ему значительную известность и ученые степени. А также Габина является автором нескольких художественных и публицистических книг. В своем главном труде, самом известном, о неравенстве человеческих рас, этот труд был написан в период с 1953 по 1955 год. Габина отстаивал идею, согласно которой три основные расы, это, соответственно, белая раса, это негроиды и монголоиды, они имеют разные способности и различный, соответственно, творческий потенциал. Белая раса – это самая способная к творчеству, она постоянно развивается и стремится расширить свое влияние. Это вызывает, если так можно выразиться, напряжение у других рас, и межрасовая война таким образом становится движущей силой развития народов. По Габина и вообще, согласно любой российской концепции, плохо то, что белая раса при своем распространении, при своей экспансии по земному шару и в ходе своей борьбы за существование, за новые территории, смешивается с более низкими расами, а это, соответственно, ведет к снижению ее способностей и упадку культуры. С точки зрения Габина, самой творческой частью белой расы является ее германская ветвь. Он ее называл термином «арийская». По мнению Габина, этой ветви предстоит стать культурной элитой всего человечества. Жорж Ваше де Лапуж – это провинциальный профессор-социолог. Лапуж родился в городе Невиль в департаменте Вьена в 854 году и окончил свой жизненный путь уже в годы торжества своих идей в 36 году в Пуатье. В своих теориях Лапуж пошел даже дальше Габина. По мнению этого профессора, длинноголовая раса долихоцефалы, то есть она же нордическая раса, постоянно борется с короткоголовыми или брахицефалами. Развитие всякой цивилизации, собственно, согласно его концепции, начинается с того, что во главе ее становятся арийцы, или раса господ, и они составляют элиту или высший класс общества. По мере того, как долихоцефалы смешиваются с короткоголовыми, цивилизация приходит в упадок. И, соответственно, таким образом получается, что раса – это основной движущий фактор исторического процесса. Следующий исследователь Хьюстон Стюарт Чемберлен, он родился в 1855 году. Кстати, любопытный факт, семья Чемберленов политиков, отец и два сына, они приходятся данному исследователю дальними родственниками. У Чемберлена расовая вражда арийцев и короткоголовых, в частности семитов, стала основой исторического процесса. Он так проникся концепцией расового превосходства арийцев, что даже переехал из родной Британии в Германию, чтобы быть поближе к германцам. Своим вторым браком он женился на дочери композитора Рихарда Вагнера, чтобы вообще он очень был уважаем, кстати, своим тестем. Он был вхож к канцлеру Вильгельму II и очень часто вел с ним долгие задушевные беседы о черепах и культурах. В последние годы жизни уже к самому Чемберлену захаживал Адольф Гитлер. Чемберлену очень нравилась политическая программа Гитлера, но, кстати, интересный факт также, он очень скептично относился к расовому типу фюрера. В частности, ему очень не нравился его череп. Карл Пирсон – это английский математик, статистик, биолог и философ. Помимо своей известности своим вкладом в расовую теорию, он также основатель математической статистики, один из основоположников биометрики, автор свыше 650 опубликованных научных работ. Пирсон родился в семье преуспевающего лондонского адвоката, закончил Кембриджский университет в 1879 году, затем изучал физику в Гейдельбергском и Берлинском университетах, а с 1884 по 1911 год он был профессором прикладной математики и механики Лондонского университета. С 2011 года директор лаборатории Евгеники Лондонского университета и заслуженный профессор. Некоторое время до того, в 96 году, он был избран членом Королевского общества, а в 98 году был награжден медалью Дарвина. В самом начале 20 века он основал журнал «Биометрика», посвященный применению статистических методов в биологии. Следующий исследователь и ученый, которого я упоминал, это сэр Фрэнсис Гальтон. Английский исследователь, географ, антрополог и психолог. Он был основателем дифференциальной психологии и психометрики, а также статистиком. Гальтон был двоюродным братом Чарльза Дарвина по деду, по Эразму Дарвину. Отцом этого ученого был Самуэль Териус Гальтон, сын Самуэля Джона Гальтона. Семья Гальтон, кстати, была очень известной и весьма успешной в сфере изготовления оружия и банковском деле, в то время как Дарвины были известны в областях медицины и науки. Оба эти семейства могли похвастаться тем, что их представители являлись членами Лондонского королевского общества, которое в будущем стало британским эквивалентом Академии наук. Они также очень любили изобретать в свободное время. Собственно, данный ученый занимался вопросами наследственности и первым начал изучение однояйцевых близнецов. Он обнаружил, что некоторые человеческие признаки явственно передаются по наследству. Также Гальтон развивал учение о наследственной обусловленности индивидуально-психологических различий между людьми, систематизировал их на основе эволюционного учения. Собственно, Гальтон и ввел термин «евгеника» в науку. В труде «Происхождение видов» своего кузена Чарльза Дарвина его более всего заинтересовала одна из первых глав. Глава та называлась «Изменчивость у одомашенных животных». Вдохновленный прочитанным, Гальтон принялся за тщательное исследование изменчивости и наследственности у людей. Результаты своей работы Гальтон изложил в книге «Наследственный гений». В своих исследованиях Гальтон широко применял экспериментальные и статистические методы. Гальтон также изобрел ряд приборов и экспериментальных процедур, такие, например, как метод близнецов, метод анализа образной памяти, ассоциативный метод. Для определения наследуемости способностей Гальтон изучил генеалогию выдающихся людей и установил, что среди их родственников процент талантливых людей, то есть со способностями выше среднего, превышал средний процент среди остального населения. Уже в 30-е годы и позже расовая идея в своем научном формате была очень сильно извращена. В частности, к этому приложил руку голландский филолог и основатель общества Аненербе, или наследие предков, Герман Вирт. С точки зрения Вирта, нордическая раса пришла с севера, из окрестностей Северного полюса. И якобы там, в Гиперборее, на острове Туле, сложилась раса полубогов. Это были люди, которые несли в себе нравственные и религиозные законы, и потому не нуждались в общественной морали и законах писанных. По описанию Вирта, это были высокие белокурые голубоглазые существа, абсолютно чуждые дурных помыслов, чуждые духа наживы, властолюбия и прочих пороков недочеловеков. Собственно, эти недочеловеки, согласно Вирту, были низкие расы гондваны, такие вот человекоподобные существа, которые только были способны на внешние подражания высшим. Они были очень грешными и во всем противостояли арийским людям. Собственно, вся история человечества сводилась к борьбе вот этих вот двух рас, арийцев и недочеловеков, друг с другом. И вся история трактовалась как история великих достижений северных гениев и утраты их после скрещивания с человекоподобным зверьем. В таком, собственно, виде расовая теория утратила полностью всякие черты научности, превратившись в плоский пропагандистский миф. Такая разновидность расовой теории, как нордицизм, была принята в качестве официальной идеологии в Третьей империи. Нордицизм очень широко пропагандировался, но, что интересно, ввиду несоответствия внешности большинства первых лиц Третьего Райха нордическому расовому типу, идеологи предпочитали говорить не о длинноголовых, высокорослых блондинах, а о нордической расовой душе или, более абстрактно, о высшей расе. И наиболее жесткие критерии, если брать именно критерии биологические, были только в СС Шурстштафеле. Тут, кстати, конечно, нельзя не упомянуть Ганса Фридриха Карла Гюнтера. Гюнтер – это германский антрополог и евгенист. Он оказал своими работами наиболее значительное влияние на расовую политику немецких национал-социалистов. По образованию, обратите внимание на этот факт, Гюнтер был филологом, то есть к биологии он никакого отношения не имел. Гюнтер преподавал в университетах Вены, Берлина и Фрайбурга, написал очень много книг и эссе по расовой теории. В 1929 году Гюнтер издал краткую расологию немецкого народа. Эта книга стала очень популярной. 14 мая 1930 года Гюнтер был назначен на только что созданную кафедру социальной антропологии в Йенском университете. И 15 ноября того же года он прочел свою вступительную лекцию под названием «Причины расового упадка немецкого народа после великого переселения народов». После прочтения лекции с ним тем же вечером общался сам Герман Гёринг и обратился ко всем собравшимся с хвалебной речью в адрес Гюнтера. По итогам своей работы Ганс Фридрих получил прозвище «Рассенпапст» или «Расовый папа». Итак, самое интересное, каковы физические признаки представителей арийской расы, согласно Гюнтеру. Люди нордической расы высокие и стройные. Средний рост взрослых мужчин не ниже 1 метра 75 сантиметров. Нередко он достигает 1 метра 90 сантиметров. И дело тут не в чрезвычайной длине ног. Высота седалища равна примерно 52-53% высоты тела. У людей нордической расы дольше период роста и половое созревание наступает позже. Это все согласно Гюнтеру, я цитирую. Мужчины нордической расы, кроме высокого роста, отличаются широкими плечами и узкими бедрами. Стройность мужских бедер подчеркивается очень характерным для нордической расы признаком. Это так называемая античная тазовая складка, то есть мышечное утолщение, которое идет от спинного хребта через бедро вперед и вниз. Эту особенность очень любили подчеркивать древнегреческие скульпторы. Особенное есть еще особое утолщение в верхней части коленной чашки. Оно также представлено в Европе и главным образом у нордической расы. Отношение длины рук к длине тела такое же, как в случае с длиной ног. Руки у людей нордической расы не такие короткие, как у монголоидов, и не такие длинные, как у негроидов. Размах рук равен примерно 94-97% от длины тела. У людей нордической расы длинный череп и узкое лицо. Ширина головы относится к длине 3-4. Долихоцефалия нордической расы ближе к среднему показателю, то есть к мезоцефалии. И этим она несколько отличается от ярко выраженной долихоцефалии негров или эскимосов. Длинноголовость в сочетании с узколицостью делают форму головы такой, что ее можно заключить в прямоугольник. Эта форма бросается в глаза у нордических людей с короткими волосами или лысых, особенно при поворотах головы. Если круглая голова при повороте не меняет форму, то есть шар выглядит одинаково со всех сторон, то при повороте нордической головы особенно бросаются в глаза две длинные боковые плоскости. Если разделить голову при виде сбоку на два участка, один перед, а другой за ушами, то видно, что нордическая голова развивается в длину и в основном за ушами. Затылок выпуклый. Для нордической и динарской расы характерен сильно выступающий затылочный бугор. И сугубо нордическая черта – это отросток височной кости. Если область за ушами у других европейских рас сравнительно плоская, то у нордической расы так называемая там имеется или прощупывается даже, вернее было бы сказать, заметное возвышение. Черты нордического лица в профиль ярко выражены. Это лоб с наклоном назад, глаза глубоко посажены, нос более-менее выступает. Челюсти и зубы расположены почти вертикально. Резко выступает подбородок. Убегающий назад лоб сочетается с заметными надбровными дугами и глобеллой. Глобелла – это утолщение над переносицей. Эти признаки меньше выражены у женщин и у молодых людей. Глазницы у представителей нордической расы имеют форму продолговатого эллипса или четырехугольника. Очень важная черта лица – скулы. У нордической расы они не очень заметны, потому что повернуты вбок и расположены почти вертикально. Нос узкий, начинающийся с переносицы, так что часто нет видимой границы между ним и лбом, так называемый греческий нос. Узостью лица обусловлены и больший изгиб роговицы глаз, узость челюстей и тесное расположение зубов, причем клыки располагаются под углом. Сугубо нордическая черта – это большие и длинные верхние передние резцы. Кожа на скулах тонкая, круглые щеки не делают круглым лицо. Кайма губ очерчена нечетко. Сами губы обычно узкие, но не кажутся сжатыми, а верхняя губа часто меньше выступает, чем нижняя. Бороздка под носом четко выражена и узкая. Уши сравнительно маленькие. Цвет кожи розовато-белый. Собственно, такого цвета кожа делается за счет крови, которая просвечивается сквозь нее. Цитирую опять же Гюнтера, многие европейцы, загорев, становятся похожими на египтян или индусов. Только кожа нордической расы устойчива к солнечным лучам. Она сильно краснеет, как при ожогах, но через несколько дней покраснение исчезает. То есть, таким образом получается, что истинные представители нордической расы, в принципе, не могут загорать. У людей нордической расы хорошо растут волосы на голове, у мужчин борода, но волосяной покров тела более слабый. Цвет волос нордической расы светлый, с вариациями от белобрысых до желтоватых и золотистых, обычно с более или менее явным красноватым оттенком. Конъюнктива совершенно бесцветная и кажется белой. У более темных европейских рас она более мутная или желтоватая. Радужная оболочка у нордической расы светлая, голубая или серая. Дети обычно рождаются с темно-синими или темно-серыми глазами. Тут, кстати, перейдем к такому интересному вопросу. Я вам рекомендую найти фотографию самого Гюнтера, вот, кто обосновывал элитарность нордидов. Вероятно, вас постигнет как минимум удивление, а скорее всего даже разочарование, ну, в зависимости от отношения к данной концепции. Посмотрите фото самого Гюнтера. У него элементарно заметить выступающий нос и почти плоский затылок. То есть сам Гюнтер, ну, никак не подходил под критерии чистокровного арийца. Если, собственно, уже перейти непосредственно к теме эфира, хочу заметить, что зачастую критика нордицизма ограничивается поверхностным стёбом, и мало кто удосужился подвергнуть даже элементарному критическому анализу то, что излагается в трудах Гюнтера. Ну вот, давайте, например, посмотрим, чего стоят выводы Гюнтера по его статье «Расовая история эллинского народа». Часто опровержение одного тезиса находится в тексте буквально на несколько строк ниже. Для простоты и наглядности анализа вначале буду цитировать Гюнтера, а дальше опровергать противоположные цитаты из той же статьи или из научного источника. Начнем. Цитирую Гюнтера. Один из самых авторитетных источников, Карл Юлиус Белох, пишет в греческой истории. Гомер награждает светлыми волосами своих любимых героев. Ну, если кто-то читал «Одиссею», например, то вы знаете, что Одиссей, получается, был нелюбимым героем, так как у него черные волосы, согласно тексту. Следующее. Цитирую Гюнтера. Ахейцы были столь могущественными, что Гомер часто всех эллинов называл ахейцами. Когда ахейцы вторглись в Грецию, как бесписьменные племена, они нашли там высокоразвитую культуру. Это очень показательная цитата. Получается, что мнимые, так называемые цивилизаторы, стояли на качественно более низкой ступени развития и, соответственно, сами учились, а не создавали культуру. Следующая цитата. Ахейцы создали так называемую микенскую культуру. Что интересно, микенская культура была создана на основе великой минойской неиндоевропейской цивилизации. Следующая цитата. Около 1100 года до нашей эры произошла последняя большая миграция дарийских племен, среди которых позже особо выдвинулись спартанцы. В этот период Греция более плотно населяется людьми нордического происхождения, чем в микенскую эпоху. Ахейцы к тому времени уже подверглись денордизации. У ахейцев была более высокая культура. Конец цитаты. Получается, что более нордичные дарийцы также стояли на более низкой ступени развития и тоже не могли ничего принести в культурном смысле. Следующий цитат. Эллины частично вытеснили, частично поработили догреческое население. И далее Гюнтер приводит цитату, которая полностью опровергает его слова о порабощении. Геродот вспоминает о том времени, когда у его народа еще не было рабов. Расслоение произошло на расовой основе. Во-первых, что это за порабощение без рабства? Это не очень понятно. Во-вторых, раз завоеватели расово отличались от остальных, то почему вместе с расовым расслоением не было рабского порабощения? Извините за тавтологию. Из чего следует, что завоеватели мало чем отличались от остальных греков. И расовое расслоение – это выдумка Гюнтера, которая не подтверждена никакими историческими факторами. Следующая цитата. «Боги-герои в Илиаде и Одиссее изображаются светловолосыми». Ну, из этого можно сделать вывод, что Гюнтер не читал ту же Илиаду в подлиннике. Там главные боги, наоборот, все изображены, главные боги, черноволосыми. Будь то Зевс, Посейдон или жена Зевса Гера. Кстати, потом Гюнтер опровергает сам себя и пишет вот что. Цитирую. «Зато Посейдон в Одиссее назван темноволосым и темноглазым. Это доэллинский бог, равно как Арес и Гефест». Следующая цитата. «Афина именуется синеглазой, Афродита – золотоволосой». Что интересно, позже Афродита, наоборот, была названа Гюнтером переднеазиатской богиней. Вот цитата. «Посейдон, Арес, Гермес, Дионис, Деметра, Гера, Гефест и Афродита – доэллинские, говоря языком расологии, средиземноморские и переднеазиатские боги». Ну, еще один, например, возьмем. В период между окончанием Пелопоннесской войны и утратой эллинской свободы в Греции больше не было выдающихся людей. 4 век до н.э. был эпохой упадка как эллинского государства, так и эллинской философии. Тут полное профанство, на самом деле, со стороны Гюнтера, так как именно в этот период греческая философия достигла своего зенита. Именно в этот период жили такие великие умы, как Сократ, как Платон, Аристотель. Именно в этот период творили наиболее выдающиеся греческие скульпторы Лисип, Пракситель. И именно в этот период творил наиболее известный древнегреческий художник Аполлес. Гюнтер также пишет, что эллины перестали противопоставлять себя варварам. После завоевания Греции македонцами эллины вообще утратили всякое расовое самосознание. Опять же, это показывает, что Гюнтер практически не знаком с античным материалом. И на этот раз Гюнтеру можно возразить от лица великого Александра Македонского. Цитирую. «Александр же, обратившись к Ксенодоху Кардийскому и Артемию Колофонскому, сказал: не кажется ли вам, что греки прогуливаются среди македонян, словно полубоги среди диких зверей?» Это цитата из Плутарха. Обратите внимание, если так греки относились к предельно близким им по культуре македонцам, то что можно говорить о варварах? Вряд ли греки тогда их вообще считали за людей. Наверное, в завершение последняя цитата из этого труда. «Религии переднеазиатского происхождения ускоряли растворение», имеется в виду расовое смешение. «Левсинские мистерии задолго до христианства были открыты для всех сословий, свободных и рабов, мужчин и женщин, всех людей вообще, независимо от их расы и происхождения». Но я напомню, если кто не знает, что левсинские мистерии – это самая важная часть греческой религии, это сердцевина древнегреческого сознания, и тот же Цицерон считал их величайшим из даров, которые Аттика дала миру. А Гюнтер счел эти мистерии проявлением переднеазиатского духа. Собственно, таких оказий в трудах Гюнтера наберется не один десяток, и любой человек, сносно владеющий историческим материалом, может найти их с легкостью. Это на примере я лишь одного труда набрал очень грубых ошибок. Собственно, если смотреть в целом, а лекция моя сегодняшняя, она носит сугубо вводный характер, потому что в формате эфира трудно охватить всю тему расовой теории в ее многообразии и сложности, да и я сразу скажу, что не являюсь профессионалом в данной теме, скорее дилетант. Но эти оказии, эти несоответствия, они будут очевидны любому человеку, у которого есть критическое мышление. Итак, главная несуразность нордической теории в ее современной подаче, которую демонстрируют нынешние горе-пропагандисты, они примерно таковы. Ну, самое главное, это то, что немцев, германцев называют высшей расой, но высшая культура, по мнению тех же нордицистов, это греко-римская. И интересный такой факт, довольно-таки пикантный, исчезновение из современной трактовки античной культуры гомосексуального элемента, но по факту гомосексуализм же критерий вырождения, это сугубо влияние христианства, которое, конечно же, является переднеазиатской религией. Следующее. Нордицисты часто говорят об особом арийском достоинстве, о том, что немотивированное насилие, жестокость – это плохо, что это признаки азиатов, животных и просто недочеловеков. Но при этом они все очень фанатеют от нордидов-викингов. Некоторые заявляют, пропагандисты нордической расовой теории, то, что нужно иметь много детей, что белая раса вымирает. Ну, к сожалению, это факт, с которым никак не поспоришь. Наша раса действительно вымирает. Но при этом они осуждают сексуальность и считают похотливость характерной чертой южан. Считают, что это очень дурно. Как можно размножаться, не имея сексуального влечения, это большой вопрос, скорее для психиатров. Также нордицисты очень любят заявлять, что военное дело – это вотчина северян. Но вот беда, самый великий полководец, кого, как правило, приводят в пример, это Наполеон Бонапарт, который был южанин. Нордицисты очень любят превозносить немецкую культуру, но мало кто упоминает о том, что самые великие немецкие государи предпочитали говорить исключительно на французском, а до 16 века языком делового общения в Германии была латынь. Еще, кстати, упоминают очень часто, как пример наиболее расово чистых, норвежцев. Но вы же знаете, что страна Норвегия до 19 века была развита максимум на уровне захолустной деревни. Еще очень часто приводят в пример количество нобелевских лауреатов как фактор, демонстрирующий интеллектуальное превосходство нордидов. Но если так посмотреть, то получается, что крошечная Швейцария дала нобелевских лауреатов намного больше, чем гигантская Россия. Тут, конечно, можно возразить логично о политической конъюнктуре, но тогда данный аргумент вообще теряет ценность. можно продолжить эту тему и сказать, что получается, что Россия всегда была отсталой по причине от, я имею в виду, от той же Западной Европы, по причине трудной истории и специфики географии. Но та же логика абсолютно неприемлема и неприменима по отношению к неграм и азиатам. Если говорить, что нардиды – это светочи цивилизации и культуры, то это, опять же, можно оспорить тем, что первая цивилизация возникла на Ближнем Востоке. Если еще любят часто нардицисты критиковать христианство, то можно, опять же, элементарно возразить, что вся европейская цивилизация основана на христианстве. С этим глупо спорить. Если говорить об актуальности расовой науки, то опора нардицистов, тот же Гюнтер и можно еще упомянуть американца Мэдисона Гранта, то они по образованию к антропологам не имеют никакого отношения. Я напомню, что Гюнтер – это филолог, его специальность – исследователи фольклора, а Грант – юрист. Ну и последние пункты – это сугубо славянское восприятие нордической теории. Некоторые любят заявлять, что чем больше ты любишь все немецкое, то есть такая вот германофилия, тем более ты русский. Это выглядит довольно-таки убогой формой национал-мазохизма. Другое противоположное – это когда в спорах о, например, результатах Второй мировой войны говорят, что победа Советского Союза – это победа в первую очередь русского народа. И коммунисты, их бездарное командование фактически сливали всю войну. Но на это также можно возразить, если чуть-чуть отвлечься от темы, что почему-то во время Первой мировой войны, когда практически все командование армии было русским, а Германия изначально с двух сторон была практически взята в клещи, Российская империя проиграла и в дальнейшем распалась. Собственно, несостыковочка. Подводя некоторый итог сегодняшнего эфира, я выскажу свое мнение, что навязчивая пропаганда мнимого превосходства именно нардидов перед другими белыми подрасами исключительно вредоносна, поскольку это вносит раскол и ненужные склоки, как и прочие дискуссии без практического вектора. Ну, в первую очередь, это религиозные дискуссии. Если вести речь о чистоте крови, то вряд ли сейчас много можно найти представителей идеально чистых расовых типов. Обычно один тип превалирует над другим, ну а то и двумя-тремя другими. А если человек сочетает в себе типы разных белых рас, то, на мой взгляд, все в порядке. Мы ведь, как националисты и расисты, ратуем за всех белых европейцев, не так ли? Ну, если, конечно, не брать в расчет всякие оксюмороны типа негритянского расизма, которому можно однозначно поставить приставку псевдо, потому что он не имеет абсолютно никакой научной ценности. Собственно, мне неизвестны какие-либо достоверные данные насчет превалирующего вклада конкретно нардидов в развитие цивилизации, в развитие человечества. И если есть вообще кто-то, кто данный вклад измерил, прошу со мной поделиться и аргументировать, как и чем исследователь при этом руководствовался. Так как если посмотреть вот на выдающихся исторических деятелей, чьи имеются описания, например, вот со времен средневековья, то там будут совершенно разные представители расовых типов европеоидов. Если взять великих композиторов, художников, политиков, полководцев, то мало кто из них будет являться арийцем. Это никак, конечно, не обозначает то, что нордическая раса хуже. Просто по факту они мало чем отличаются от других белых людей. Для любителей по фотографиям определять расовый тип человека без изучения его генеалогии или в идеале без генетических тестов, я скажу, что это практически невозможно. Зачастую наши предположения по поводу фенотипа того или иного человека – это всего лишь мнение. Ну вот маленький вот такой вот фактор, особенность такая, как депигментация. У большинства средиземноморцев схожая абсолютно морфология с нордической расой. И если теоретически случайный пантит депигментируется с помощью северного влияния, то получится себе вполне себе похожий на нордида фенотип. И резюмируя, я повторюсь, упор на нордицизм, как я его понимаю, то есть возвышение нордов над другими белыми, сейчас и идеологически, и практически не нужен и вреден, поскольку вносит разлад, и так как единство в стане националистов и расистов и без того не наблюдается, то не следует усугублять это лишними факторами враждебности. Собственно, на этом я закончу вводную часть эфира и посмотрю ваши вопросы. Если обнаружу что-либо интересное, постараюсь доходчиво ответить. Был ли Донцов нордицистом и были ли подобные идеи популярны в украинском националистическом движении? Нет, Дмитрий Донцов не был нордицистом. Вообще, украинский национализм, он не имеет, если так можно сказать, прямой взаимосвязи с расовой теорией. То есть, в принципе, украинский национализм – это скорее политическая, нежели биологическая реакция. То есть украинский национализм – это результат политики формирования украинской нации как политического субъекта, а не как защитная реакция на конфронтацию с другими расами. Думаю ли я, что Тесак все-таки еврей? Я об этом не думаю. Почему последние эфиры без Михаила? Потому что Михаил меня научил пользоваться программами и соответствующим оборудованием. Так, по поводу динарской расы и мифов вокруг нее, в основе своих распространяемых как раз нордицистами. Откуда пошли сами корни такого мифа, как, например, родство динарской и переднеазиатской расы? Ну, у нордицистов, у наиболее упоротых, у них все, кто не являются голубоглазыми блондинами, они так или иначе несут азиатское влияние, и зачастую не только представителей динарской расы, но и некоторых альпинидов, например, их записывают в передние азиатов, и некоторые псевдорасологи видят азиатское влияние. Среди чеченцев и ингушей я встречал нардидов. В целом их нации можно отнести к белым. Нет, кавкасионскую расу к белым отнести нельзя, потому что там очень сильное переднеазиатское влияние. Хотя некоторым действительно может показаться, что чеченцы есть действительно они русоволосые, есть рыжие, есть с серыми глазами, есть с голубыми глазами. Также есть и рыжие армяне с зелеными глазами, также есть и грузины с серыми и голубыми глазами. Но там очень сильное влияние переднеазиатского элемента, и кавкасионские подрасы к белой расе не относятся. Если надо, я потом, можете приватно поинтересоваться, я дам уточнение с ссылкой на антропологические источники. Сам я, повторюсь, в расологии не спец, поэтому буду стараться во избежание грубых ошибок оперировать общими фразами. Существует ли нордическое лобби? Нет, я что-то не замечал нордического лобби. Да и где бы его, собственно, взять? Почему в СС делались исключения для южноевропейских типов? Например, Менгеле служил в СС викинг. Но я напомню, что с 43-го года у Германии складывался кадровый голод, поэтому они существенно расширили рамки приема в ряды своих формаций, в частности того же СС, и многие процедуры были предельно упрощены. Можно ли татар отнести к белой расе? Ну, тут, кстати, очень интересно. Татары, очень многие действительно являются европеоидами вполне себе. А так, среди них очень много людей с переднеазиатским влиянием. И если брать так, то каждого татарина следует рассматривать индивидуально, потому что там очень сильный разброс. Ну, собственно, греческие боги были темноволосыми. Это ведь не значит, что они арабы. Нет, конечно, это не значит, что они арабы. Являются ли русские, финны и украинцы периферией белой расы или нет? Или границы белой расы проходят дальше, на Кавказе? Я считаю, что да, ближе к Кавказу она проходит. И, соответственно, еще на Урале есть те же там уралоиды. Это тоже пограничная раса. Изначально белые расы называли именно кавкасионскую, нынешние кавказцы являются продуктом метисизации, кавкасионской расы не имеют более отношения. В принципе, я согласен с этим утверждением. Действительно, во многих английских источниках, ну, там действительно белую расу называют кавкасионской. Часто встречается мнение, что нардиды превосходят другие расы своей духовностью. Может ли быть такое? Я не знаю, что, в чем можно измерить духовность, поэтому такое мнение можно отнести к разряду пропагандистских мифов. Как отличить еврея, выглядящего как норт? Да никак вы не отличите, потому что многие ашкенази, они практически неотличимы от тех же нордидов. Было очень сильное смешение, и в принципе вы можете посмотреть, например, на тех же актрис голливудских Гвинет Пелтроу или Скарлетт Йоханссон. Голубоглазые блондинки, и если не знать, что они иудейки и считают себя еврейками, то вы их никак не отличите. Считаю ли я Гитлера частично евреем? Нет, не считаю, конечно. Собственно, подожду еще минутку, если появятся вопросы интересные. Постараюсь ответить, если нет, то нет. О вкладе разных рас в Европу. Это тема для нескольких эфиров сразу. Тут нужно рассматривать очень длительные исторические процессы, поэтому я воздержусь от краткого комментария. Будет ли эфир по Даркнету? Да, будет. Восточно-балтийская раса, безусловно, является европейской. То есть Осбалты — это ветвь белой расы. Я думаю, вряд ли кто-то будет в здравом уме с этим спорить. Нет, я не приезжал в Россию. Сильно ли финно-угорское влияние в русской крови? Ну, определенное влияние, безусловно, есть, но оно не так сильно, и оно, безусловно, не так вредоносно, как о том рассказывают пропагандисты нордицизма. Какие современные критерии превосходства рас? Да, критерии, они всегда одни и те же. Это критерий интеллектуальный, как правило, он измеряется по уровню IQ, ну и ряд физических, таких как сила, выносливость, прочее. То есть нельзя сказать, что одна раса лучше во всем. У каждой расы есть свои уникальные критерии, свои уникальные качества. Слушаю ли я правый рэп? Ну, нет, из рэпа я слушаю из русскоязычного только «Кровосток». Конечно, неправая музыка, но иногда весело и под настроение. Про ислам на Руси и про Даркнет я обязательно расскажу, так же, как и про мексиканскую мафию. Обещаю, что все эти три эфира будут очень интересными. что я думаю про лозунг «Мордва и чуваши, народы не наши». Но я не вижу никакой угрозы со стороны чувашских и мордовских националистов. Так что я считаю этот лозунг неактуальным. Вот намного более вредоносны, например, те же тувинцы, среди которых очень распространены русофобские настроения. Намного больше даже, чем среди тех же кавказоидов. Про спортивную фармакологию будет, если наберет соответствующее число голосов. Я ее включу в следующее голосование, наверное. Только напоминайте. Есть ли нордичные грузины? Скорее всего, есть. Давайте еще последние пару вопросов. Как я отношусь к Сергею Михалкову и его деятельности. И я такое дерьмо не слушаю. Но с точки зрения коммерции очень грамотно выбрали себе нишу и относительно качественный продукт делают для данного рынка. Корейцы, японцы, китайцы показывают хороший интеллект, превосходят ли они белую расу. Тут, кстати, очень интересная особенность. Действительно, многие азиаты показывают высокий уровень интеллекта, но я же повторюсь, что главной, так сказать, фишкой, извините за выражение, нордидов и белых европейцев считается способность к изобретению, к творчеству, то есть творческий потенциал. У азиатов принято считать, что творческий потенциал довольно низкий. Насчет русской или российской расовой теории, ну, тут можно обратиться, например, к русской расовой теории до 17 года, к трудам Меньшикова. В принципе, ничего экстраординарного там не рассказывается. Славяне ли русские? Да, русские это славяне, но славяне это не расовый подтип, а группа народов, объединенных по языковому принципу в первую очередь. Славяне бывают очень-очень разные. Я думаю, вряд ли вы найдете много сходств между каким-нибудь среднестатистическим поляком и болгарином или румыном. Считаю ли я монголо-татарское влияние на славян решающим, чем парировать этот антифашистский аргумент? Я вообще скажу, что нету никаких исторических подтверждений массового смешения между монголо-татарами и славянами. Хотя бы из этого стоит исходить. То есть, действительно, монголо-татарское иго было, это исторический факт, но вряд ли оно имело характер расового смешения. По крайней мере, никаких исторических источников, которые бы на то указывали, не имеется. Какое место будет занимать расизм в будущем мире, это зависит от того, каков он будет, будущий мир. Я надеюсь, что расовая теория будет развиваться и дальше, и превратиться в расовую практику, такую как сегрегация и апартеид. Я надеюсь, что расизм освободится от различных мифов и антинаучной пропаганды, что слева, то есть от тех людей, которые утверждают, что никакого различия между представителями различных рас нету, так и среди тех, кто сеет рознь среди белых народов и утверждает, что представители, опять же повторюсь, например, нордической ветви лучше, чем все остальные. Собственно, на этом я, наверное, ограничусь на сегодня и закончу текущий эфир. До новых встреч. С уважением ко всем, кто слушал. До свидания.